Привітання! З вами канал «Свобода Преміум». Я Юрий Дракахруст, а так само удельники нашей сегодняшней передачи. Это политический оглядальник «Свободы» Сергей Навумчик. Сергей, привітання!
Привітання!
А так само российский политолог, выкладчик доследчего центра Бориса Немцова в Празе Александр Морозов. Александр, здравствуйте!
Добрый день!
30 годов тому в Москве начался путч ГКЧП. Про 30 годов теперь хиба не самый популярный заголовок артикулов, оглядных текстов, это что путч все-таки перемог. Он перемог не тогда, он перемог теперь. Сергей, вы как оцениваете вот эту хвостки заголовки, яких зараз безліч. Гэта метафора, ці гэта вот описанне реальнай сітуацыі, так і магчыма.
Ну, трэба аддаць належнае, як журналіст, я магу сказаць, што, канешне, такі правільная ацэнка хлёсткасці, хлёсткі заголовак, так сказаць. Ну, але як кожны такі прыгожы заголовак, ён, канешне, ну, у пэўнай ступені метафарычна. Думаю, што ўсё ж такі гэта метафара у тым сэнсе, што рэспублікі былога СССР, ці былыя рэспублікі былога СССР, ўсё ж такі не такія, якія яны былі там у 50-х годах, у 60-х годах, у 70-х, яны іншыя. Збольшага гэта капіталістычныя краіны, дзе-нідзе з навесам, канешне, карупцыі. Але гэта, безумоўна, не дэма... акрамя краінаў Балтыі, скажам, некаторых, ну, напрыклад, Малдовы ці Украіны, часткова, ўжо часткова, на жаль, Грузіі, гэта ўсё ж такі краіны аўтарытарныя. Гэта краіны аўтарытарныя, безумоўна. Прычым на чале іх ці фармальна, ці рэальна, ці і рэальна, і фармальна тыя, хто найбольш тады пацярпеў паразу, я маю на ўвазе якраз не КПСС, КПСС знікла па сутнасці, а КГБ, чекісты. Вось, сапраўды, гэта чекісткія аўтакраты, і ў гэтым сэнсе так безумоўна. Безумоўна, што таварыш Кручкоў просто аплодзіруе струны таварышу Пуціну, таварышу Лукашэнку і некаторым іншым таварышам тое, што ім не ўдалося тады ў жніўні 91-го загнаць назад народы СССР камуністычную стайню. Удалося зрабіць гэта іншым. Правда, не камуністычную, але ўсё ж такі ў стайню.
Александр, я вось паглядзеў свежае пытанне Левада-центра за межнага агента, дарэчы. Так вось, 43% апытаных расейцаў назвалі путч трагічнай падзеі, якая мела згубнае наступства для краіны і народа. Яшчэ 40% сказалі, што гэта проста эпізод барацьбы за ўладу. І толькі 10%, толькі кожны дзясяты сказаў, што гэта перамога дэмакратычнай рэвалюцыі, якая пакончыла з уладай КПСС. Так хто ж перамог? Не цяпер.
Трудно, конечно, бить аргументами социологию Левада-центра. Это всегда наша такая большая проблема. Но я бы ответил так на этот вопрос, что действительно, я согласен с тем, что говорит Сергей. Дело в том, что ведь откуда мы смотрим, да, с чьей точки зрения? Если смотреть с точки зрения будущего народов, которые входили в СССР, то, конечно, путч – это событие, которое стремительно привело к Беловежским соглашениям. Это очевидно. И тем самым к свободе народов, которые получили возможность либо восстановить государственность, которая у них была, либо создать ее заново. И в этом смысле слова, конечно, это в России траур по поводу того, что ГКЧП, значит, провалился, или что Беловежские соглашения подписаны. Но вокруг нас, значит, в Центральной и Восточной Европе есть как бы не один десяток народов, которые радуются этим событиям, потому что с них началась их новая постсоветская история, и демократия, и восстановление государственности. Не только только это важное событие для стран, образовавшихся из бывших советских республик, но и для всего Восточного блока, потому что, собственно говоря, крушение ГКЧП и соглашения, которые последовали буквально через несколько месяцев после них, это ведь как бы в одном ряду находится с чуть более ранним событием, с распуском Варшавского договора. Иначе говоря, если мы с этой стороны смотрим, все удалось. Если посмотрим со стороны, например, очень большой части российского общества, то оно, конечно, я не сомневаюсь, например, что, допустим, господин Абрамович или господин Дерипаска смотрят на путь точно так же, как смотрит Михаил Борисович Ходорковский или многие другие люди. Дело в том, что этот неудачный путь, он разрушил Советский Союз и тем самым открыл возможность для окончательной свободной экономической деятельности, которая дальше продолжалась 30 лет и привела к тому, что люди нечеловечески разбогатели. Для них это ведь тоже вовсе никакое не поражение. Они остаются до сих пор людьми, которые как бы совершенно счастливы от того обстоятельства, что все это развалилось. Дальше. К сожалению, да, надо сказать, что то, что фиксирует Левада-центр, это фиксация того, что существуют большие слои населения, которые живут в таком рессентименте, да, не очень ясном для себя. Они до конца не отдают себе отчет в том, почему, да, история пошла таким образом, что они чего-то не получили, да, и они находят виноватых там в Соединенных Штатах, в Соросе, в Горбачеве, в Ельцине и в чем угодно. То есть, но это понятно, это поиск виноватого в том, что у тебя не получилось жить. Поэтому здесь важно вопрос смотреть откуда. И начну, вернусь еще, так сказать, на два слова к началу разговора. Действительно, если посмотреть российские независимые медиа, то царит пораженческое настроение, такое пораженчество тотальное. Вполне понятно, почему. Потому что у нас на глазах, так сказать, худший год постсоветской истории, в каком-то смысле слова. Одновременно, да, какой-то разгром независимых организаций и медиа в России, и одновременно Беларусь, в которой происходит вот это ужас такого же рода, просто в масштабе, ну, меньшей страны по размеру. Но и вот это, конечно, кошмарный фон для этого 30-летия. Отсюда пораженческие настроения очень сильные. Но при этом надо, я хочу подчеркнуть, что я смотрю из Праги. И для меня здесь вопрос стоит так, если его сформулировать. Да, либерализм потерпел поражение в результате этого 30-летнего развития в России. И демократия потерпела поражение. Но дело в том, что либерализм везде находится в кризисе. Борьба за демократию идет везде. И на самом деле непростая история. Конец, вот постсоветское 30-летие сегодня, оно вообще отмечается в сложном положении и для Польши, например, да, где идет своя дискуссия, и для Чехии, в которой тоже идет дискуссия об итогах этого постсоветского 30-летия. И надо сказать, что для меня не кончено, и в этом смысле слова, и постсоветская история России. То есть это не точка, то, что мы сегодня фиксируем.
Ну, а зараз до того, чому ж все ж таки надеи, какие были шмат у кого, у тех людей, которые вот тогда в жнивне стояли каля Белого дома в Москве, обороняючи его, у тех людей, которые стояли на площади, тогда на площади Ленина в Минске, которые поднимали плакаты до лоу ГКЧП, с портреты Горбачева, до речи. Они шмат на что сподевались, многое из этого не справдилось. Чому? Ну, памятайте, это старый советский анекдот. Пришел поручик Ржевский и все опошлил. Сергей, вот оно так и было в Беларуси. Были 3 года чудовные демократы, квитнение. И тут пришел поручик Ржевский Александр Григорьевич и все опошлил. И вот как бы так не пошансовало. Такой нехороший поручик оказался. Да? Нет?
Ну, а с, коли Юра притягнуть эту аналогию, а за 5 годов, так сказать, с 94-го года до 99-го, до 2000-го, поручик Путин вырос подполковник и пришел в Москве.
Но про это я Александра спытаю. Я про того поручика, да.
Ну, я думаю, что тут однольково крыху, правда, есть розница, конечно, у часе. Але и вот эти три года, какие ты, Юра, называешь, с 91 по 94, я так само не назвал бы их вельми уже цудовными, хоть, конечно, с позиции сегодняшнего дня это просто абсолютный разгул. Но, саправды, разгул демократии за три года ни водного политзневоленного, ни водного затриманного за политичные некие, за пикеты и так далее. Ничего этого не было. Свобода прессы, в огуле свобода. Вот, ну так, саправды. Але проблема была до этого. Проблема, я думаю, что вот она полягала как раз у тем, что отбылося отразу. Вот Александр казал, что я с ним цалком згодным, цалком погоджаюся, что гэты путч, який тягнулся три дни, он запустил процессы, подштурхнул процессы суверенизации, якія и без того шли, але я зауважу, что они отбылись значно ранее, чем праз некалькі месяцев, калі у снежні былі падпісаны в іскулях белавежскія пагадненні. Я нагадаю, што ўжо 24 жнівня Украіна абвясціла де юра незалежнасць, а на наступны дзень, 25 жнівня, Беларусь абвясціла незалежнасць. Фактычна праз тры дні пасля паразы путча. Так? Де юра і іншыя рэспублікі таксама. Толькі Казахстан там адзін заставаўся, і ён пасля Віскулёва нават.
Уключна з Расіяй, дарэчы.
Ну, Россия обвестила де юре незалежность нават еще ранее, коли, так сказать, Ельцин был обран президентом. Але конечно, фактично заставался это Советский Союз, в Москве сидел у Кремля Горбачев и КГБ, и Минобороны, все это была отдельная структура. То я вот хочу сказать, что вот так, это, конечно, был процесс вельми для народа вызвольный, але вот это несколько тыдней после провала путча, вересень, он был, вот все полегает, я долго это анализирую и думаю, разные варианты перебиваю, видите, вот все полегает там. Все полегает тем, что был страшен вересень, по-русски сентябрь, как Александр разумел. Вот ты несколько тыдней, недель, коли можно было горячих, коли можно было нечто зарабить. Ну, конечно, у Беларуси это было зарабить складание, бо на чале Верховного Совета стоял хакай себе и Шушкевич был заменен, деменцией был СРЦК на Шушкевича, але все-таки примером заставался Кебич, и Верховный Совет на 90% складался с былых коммунистов. Але коли б Ельцин вот тогда у вересни 91-го года не поехал работать над документами в Сочи, и никто не ведает до этого часу, я и у Бурбулиса, между прочим, пытал в свой час, что вот Борис Николаевич, вы же с ним были, что он там робил, что пил эти три тыдни. И он так и не отказал. Вот тогда можно было абсолютно реформовать, и это вельми важно было зарабить, КДБ. Абсолютно реформовать, можно было вынести Ленина из мавзолея, можно было провести декоммунизацию, и хай себе, так сказать, ну, в значной ступени формальный, але Нюрнберг суд над коммунизмом. Остатние республики, хотя они уже были де юре незалежные, так само зробили по инерции, я думаю, то же самое. То бок вот эта система была разбурена, а так и она, эта система, коли вертаться до Беларуси, она заховалась. И просто, так сказать, три года яны назапашивали силы, нарощивали мускулы и вот выструхнули, так сказать, народу, который уже, конечно, попокутывал от этих экономичных тяжкостей, выструхнули Лукашенко, человек, который обещал, я вам все верну, я вам верну колбасу за рубль 20, я вам верну вклады и я вам верну Советский Союз. Конечно, ничего этого он не вернул и вернуть не мог, а левость люди на это купились.
Александр, ну а вот у меня так само до вас то же питание про поручика Ржевского, про кропки бифуркации. Вось, можно сказать, что вот в некий момент, там, вересня, некий инший, вот история могла пойти иначе. Вот развивалась бы Россия, как Литва, умовно кажучи, Эстония. Ці було певне, ну, якби наканування, особливо коли ми поглядимо на досвід многих інших революцій, той же Русской революції 17-го года, скажем, і французької революції. Ну, можливо, в этом сенсі, скажем, і той же Путін, вот этот откат, реванш. Вот як пише, наприклад, російський політолог, недавно написав текст Владимир Пастухов. Ну, вот это как бы русская матриця. И плюс матрица революции. Так оно бывает. И в этом смысле, как бы подписал Ельцин бы что-то, не подписал, пил бы, не пил, все равно бы плюс-минус. Вот вышло бы на это. Так, не? Не сгодно?
Нет, я, конечно, в этом смысле слова не являюсь таким детерминистом, да, то есть исторический детерминизм – это как раз такое... учение как раз, которое господствовало в Советском Союзе, что все так управляется. Как бы нет, развилки в истории существуют, которые действительно поворачивают весь поезд, по которому идет общество, так сказать, на другие рельсы, и таких развилок было несколько в постсоветский период, для России я сейчас имею в виду. Надо сказать, я бы так сказал, как я сейчас смотрю на события 91-го года, то там такая картина, что вот всю эту декоммунизацию могли провести в любой из республик бывшего Советского Союза, в том числе и в Белоруссии. Шанс на это имелся. Но внутри самой Российской Федерации такого шанса, на мой взгляд, не было. И главная причина заключалась в том, что такие, ну, резкие события, резкий поворот или такое резкое приключение железнодорожной стрелки, оно возможно только при сценарии, когда происходит переход от авторитаризма к демократии через, ну, Народный фронт, условно говоря, через большую такое большое движение. Но в России, к сожалению, на тот момент, там, конечно, имелось общественное движение и даже маленькие партии, но ничего подобного ситуации, которая складывалась, например, в Чехословакии, да, в то время, когда Гавел, да, оказался во главе Народного фронта. В России такого Народного фронта де-факто не было. Была несколько более сложная ситуация. И там на момент 91-го года шла речь действительно либо о военном перевороте, который мог победить как бы по модели Ярузельского, условно говоря, либо об элитном консенсусе, переход через элитный консенсус, так называемый. То есть, когда те же самые руководители как бы плавно стремятся перейти к другой форме, к демократизации, к либерализации. Но дело в том, что сам ГКЧП оказался роковым событием, роковой стрелкой, которая сорвала все сценарии. То есть, с одной стороны, ГКЧП сорвал сценарий элитного перехода для Горбачева. Горбачев как раз к этому вел дело. С другой стороны, ГКЧП оказался не в состоянии по ряду причин необоримых на тот момент пойти сценарием Ярузельского, то есть оказаться военной как бы диктатурой, так называемой либеральной военной диктатурой, которая удерживает ситуацию для ее дальнейшего движения. Он сорвал все сценарии, не оставил ничего. А в это время само это общество в России, конечно, в первую очередь, где не было, я подчеркну, национально-освободительного движения, в отличие от стран Балтии, и в отличие от Украины даже, и от Беларуси в тот момент, не говоря уже о Кавказских республиках, где в Армении и Грузии уже существовали очень сильные национально-освободительные движения, уже плотно связавшие себя с партийным руководством там. Ну, с какой-то частью партийного руководства. И уже партийное руководство этих республик, я хочу напомнить, опиралось в полемике и в дискуссии с Горбачевым именно уже на имевшееся у себя национально-освободительное движение. В России ничего этого не было, поэтому там другая, так сказать, невозможно было пойти дальше, чем сбросить памятник Дзержинскому.
А вот вы уже начали говорить про альтернативные варианты, ну, вядомая формула, так бы мовить, история не мая умовного наклонения, але в этом смысле она их и мая, коли брать приклады нескольких краин. В этом смысле, скажем, китайская площадь Тяньаньмэнь в 89-м году, она была площадь московская, коля Белого дому, якая проиграла. То есть, как бы путч в Пекине выиграл, причем не метафорично, а практично. Але Китай не вернулся в часы Мао. Китай не стал маоистским. Он на вот зараз, коли там Си вертая, ну, как бы, певные элементы большей авторитаризации, коли он фактично сдымая себе это обмежование, ну, все равно Си не робится Мао часов культурной революции эти великого скачка. Теперешний Китай это иншая краина. Так может быть и в СССР, ну, нынче в России, там уже неведомо, что было в СССР, ну, так само был вот такий вариант. Был, хтось его назове эволюционный, хтось назове контрреволюционный, такие открыто контрреволюционные. Вот был такий вариант, на ваш погляд, Александр, и вел бы он в сталинский СССР, те вел вот теперешний, так сказать, до некого Си. На месте Путина был бы вот какой-то Си.
Нет, этот вариант был невозможен по главной причине. Дело в том, что уже к моменту событий, которые мы обсуждаем, коммунистическая партия была подорвана, в отличие от Китая. Да? В Китае она оставалась, сохранялась и эволюционировала, а Горбачев пошел на отмену 6-й статьи, и это действительно факт, который изменил ход всей советской истории, потому что после отмены 6-й статьи дальше никакой китайский вариант был уже невозможен, потому что, ну, понятно, по понятной причине.
Сергей, а вот у меня питание про раскол. Зараз вельми модная тема раскол элит. Вот как бы в анализе белорусской революции многие означают, что и она не справдилась, потому что, ну да, вот 300 тысяч на улице было, а раскол это не отбылось. Фактично, окромя Латушки, ну кто-то из таких великих. Так вот тогда, в 91-м годе, ну в России такий раскол видовочно был, потому что, скажем, той же Ельцин был часткой номенклатуры, ну, были чалец политбюро, были генералы, были чиновники, были губернаторы, которые переходили на бок, ну, скажем так, революции, на бок Ельцина, на бок Белого дома. И, врешті-решт, на загад Ельцина Горбачева вызволили, так сказать, он дал загад КДБ СССР и той выконав. А в Беларуси, вот в эти дни, чи можна было казати про раскол менавіта еліти, владної еліти? Чи яна ці виконувала, так сказати, єсть те, що з Москви казали, чи ховалася по дачах своїх, чекала, хто переможе?
Да ні, звісно, ніякого розколу у Білорусі тоді у жнівні, в 91-му році, не було. І тут, між іншим, я не погожусь с Александром, что в Беларуси был шанс провести декоммунизацию. Никакого шанса тогда провести декоммунизацию при том Верховном Совете, где, нагадаю, там, ну, партноменклатура складала абсолютно, причем конституционную большинство, не было. И мы ведаем, что тогда бюро ЦК КПБ 19 числа приняло постанову, где однодушно, ну, цалком подтримала РКЧП. То же самое практически было сделано во всех областных, районных центрах. Нема ни одного выпадка, каб який-нибудь чиновник, ну, починаючи от, скажем, старшинства министров Кебича, ці старшини Верховного Совета Дементьева, до узровня райвыконкама, некого клерка самого низкого, там, неким, не веду, там, Шушинским, там, Теглузским, Поставским райвыконками, и он выступил супроть. Вся вертикаль альбо активно, альбо пассивно подтримала, плюс абсолютно подтримала это КДБ, как потом высветлилось, хотя одразу это было небачно, бо комиссии Пырха, Игоря Пырха, якая была створена по расследованию РКЧП, не предоставила КГБ материалы. Ну и командующий белорусским военным округом генерал-полковник Костенко так само подтримал, отдал ответное распоряжение. Вот КГБ и командующий округом, ты как раз цалком подпорядковывались не белорусскому керамництву, какое бы оно ни было, а непосредственно Москве. Москве, я имею в виду, не демократичным, так сказать, вот демократичному, умовно кажется, крылу, да, а как раз вот Крючкову, Язову и так далее. Тому констатовать, что был некий раскол элиты, не, абсолютно не доводится. И так само Беларусь уникальна еще и тем, что, как вот правильно Александр сказал, в некоторых былых республиках, скажем, у Литве Бразауска, в інших, навод Снегур у Молдові, яны в той чи іншій ступені обіпиралися, як у Литві там на Союзіс, у Молдові там на Народний фронт, у Грузії подобний був процес, у Білорусі ні. У Білорусі Дзіменцей, Малафеєв, Кебіч, вони абсолютно не приймали ні в якої ступені, ні демократію, ні Народний фронт.
Ну, варто
і виступали якраз таки за Союз.
Варто пригадати, що Адамович, Олесь Адамович, тоді назвав Білорусь Вандеї перебудови.
Вандеї перебудови, так. Да? Я от коли кажу, що ніхто з їх не виступив супроць, я маю на увазі мене чиновників, бо, скажімо, ми ведемо, що Гомельський горсовет, Новополоцький горсовет, Мєнський горсовет, де значну частку складали, ну, демократичні, хай не представники Народного фронту, це, може бути, частково і некі умірені демократи, вони прийняли заяви. Або великі депутатські групи виступили. 5 членів президіуму з 23 Верховного Совета, 5 членів президіуму так само не підтримали ГЧП, але Юра, але 17 членів президіуму підтримали. І серед їх не тільки партійні чиновники, а абсолютно, так сказати, були представники інтелігенції, наукової чи творчої. Але це відбулося. Тому розколу еліти не було.
Ну, а зараз я хочу вернутися до початку нашої гуторки, потримати вас обох. Справді, ведаєте, ну, от, коли говориться, що, да, от, мовляв, Пуч перемог, ну, от, все-таки, совєтська система, яна визначалася не тільки репресивністю. Вона визначалась певним набором структурних речей. Це була ідеократія. Це була, справді, модель, універсальна модель для всього світу. І цими ідеями захоплялися від диких племенів до британських лордів. І в цьому сенсі ця система рухнула. Її нема. І коли Френсіс Фукуяма казав про кінець історії, він мав на увазі менавіта гэта. Універсального проєкту нема ні в Білорусі, ні в Росії. Змагання з геями – це не універсальний проєкт для усього світу. Совєтська система ґрунтувалася на державній власності. Уже навіть у Білорусі, де Лукашенко каже, як ми жили в СССР, класно було, так сказати. Біда, розвалили, падли, так сказати. Ну, от дадзеної 20-го року 50% ВУП випрацьовується в приватному секторі. При Лукашенку, это Лукашенко фактично, створил и не мог спынить. Так бы мовить, партия «Ум, честь и совесть» нашей эпохи, те партия, якая партия? В этом сенсе та же «Единая Россия», как бы мовить, ну, из ее КПСС, как кое-что с кое-чего, как бы мовить. А система лукашенковская, она, как бы, подкреслена апартийная. Это, как бы, она абсолютно... Всего этого просто нема. Вот ноль, зеро. Я уже не кажу про то, что не глядячи на все жахи в России и в Беларуси, межи открытые, коли ласка. Наоборот, Влада, вы выштурховывая тех людей, которые как бы, не сгодны с ее, и снова же, которые СССР. То есть тогда обрынулось, вот как... Памятаете по формуле Бродского из его Нобелевской лекции, что трагедия – это не коллегини, герой коллегини хор. Тогда был вот этот хор. Зараз есть таки хор. Ну, сидит диктатор в Москве зараз. Ну, такие, как, я не ведаю, как в Бирме, как в Египте. Шмат еще где. В Латинской Америке все 20-е стагодие такие вот, так сказать, полковнички сидели. Александр, так вот такой землетрус, який в жнивні 91-го года, магчимый ён у России идти в огуле потребный ён? Бо тады, я кажу, тады был хор, а тут який хор? Ти из Путина хор?
Ну, это правильное противопоставление. Я его поддерживаю совершенно. Это противопоставление очень важное, потому что у нас, особенно в России, сейчас очень любят, ну, как бы обращаться к советизму и все время видеть неосоветизм в путинизме, которого там, конечно, нет. И совершенно правильно. Путинизм – это, в общем, разновидность правой диктатуры, потому что он опирается, ну, надо сказать, что Лукашенко в минимальном таком, ну, сказать, в меньшем варианте, при всей разнице экономических укладов России и Беларуси, тем не менее, у Лукашенко тоже ведь как бы такая правая диктатура. Почему? Потому что рынок есть, и есть вот эти, так сказать, инкорпорированные, так сказать, властью олигархи, да, какие-то. Ну, не такие там у Лукашенко, как у Путина, понятно, но, тем не менее, модель это примерно одна и та же. Это черные полковники Греции, условно говоря. Да, в результате кончилось вот этим. Но надо сказать, что в этом есть и некоторая, знаете, такая у меня надежда. Во-первых, в отличие вот от этого универсального коммунистического проекта, правые диктатуры нигде не держались долго. Путин уже чемпион, надо сказать, если брать 20 век и начало 21-го. 20 лет он просто продержался. Раньше слетели правые диктатуры все, ему предшествующие. В этом смысле слова я думаю, что, конечно, невозможно на правой диктатуре построить длинное общество. Невозможно. Это фундаментальный факт. И у Лукашенко такая же ситуация в этом смысле. И важный момент здесь еще заключен в следующем, что это парадоксальная такая мысль, над которой я как бы размышляю в последнее время и думаю, что за счет чего все-таки переход от авторитаризма к демократии в правых диктатурах совершился. И вот я думаю, что очень важную роль играли везде наличие сильных левых по левую руку и наличие сильной церкви по правую руку, вот от этой правой диктатуры. И когда речь идет о том, чтобы ликвидировать ее последствия, надо либо иметь сильных социалистов в обществе, институционально, и сильную церковь. В России, к сожалению, так получилось по итогам этого 20-летия, что, с одной стороны, очень слабые и коррумпированные левые, которые очень рано коррумпировались, то есть коммунисты, а с другой стороны, очень слабая и коррумпированная патриархия, которая тоже не в состоянии, в отличие там, от стран, там, испаноговорящих стран, например, занимать более самостоятельную позицию в условиях гражданского конфликта или такого политического кризиса, который требует консолидации общества для того, чтобы сделать выбор в пользу демократии. В этом смысле слова я бы сказал даже, что путинизм как таковой – это даже не крах именно либерального центра. Либеральный центр потерпел поражение, но в целом, конечно, из-за особой ситуации нечеловеческое богатство и экономическое процветание обеспечило вот это вот 20-летнее существование, все более и более усиливающееся вот этого альянса. Я подчеркну здесь все-таки, что тоже нельзя полностью все приписывать КГБ СССР как бы или ФСБ, да, потому что все-таки надо подчеркнуть, что это не КГБ в старом смысле, это как бы спецслужба, слившаяся с экономическими субъектами, да, то есть это Венецианская республика, так сказать, средневековая, то есть это бандиты вместе с силовиками и вместе с банкирами, да, которые осваивают Средиземноморское побережье, условно говоря, распространяя себя как можно дальше шире и стаскивая к себе в нору, в Венецию, любые трофеи, вот, и стремясь коррумпировать все соседние княжества. Вот. В этом смысле слова, да, вот эта вот модель, она, конечно, очень опасна. Правильно Гавел, надо напомнить, сказал незадолго перед своей смертью, что русские столкнулись, возможно, с более опасной формой власти, чем даже был коммунизм, потому что здесь происходит помножение, вот такое формирование такой теневой власти полностью и тяжелой амальгамы из криминала, бизнеса и силовиков. Да, вот это вот и для Беларуси, конечно, на самом деле в минимальной такой тоже в уменьшенном виде, это, конечно, тоже вот этот сценарий очень тяжелый.
Сергей, и у меня тоже питание до вас. В этом, в певном сенсе, ну вот коммунистичная система, она была такая принципово нечеловечая. И стриженье был менавито идеологией. идеология, за которую люди были готовы забивать, были готовы сами помирать, про что, до речи, блескуче, вот как бы крах, кризис этой идеологии показала Алексеевич в время секонд-хенд. А коли идеология выпетрилась, то и вся эта система сложилась, как катковый домок. В этом сенсе, теперешняя белорусская диктатура, и она, как может быть это не прогучить, как дивно, парадоксально, она, в принципе, человечная, она больше натуральная. Я сказал, таких диктатур безлич. Их было у Латинской Америки, в Африке, у Азии, причем таких, где там и не пахло коммунизмом. Вот я почитал недавно, лишь бы в Египте, у маршала Ас-Сиси, 60 тысяч политвязнев. Вот талибы зараз взяли Кабул. Они что, исламские большевики? Да там большевизмом и не пахнет. Все в Бирме по 100 человек в день кладут. Какой коммунизм? Причем коммунизм? Там якой высокой идеологии. Такие диктаторы средней руки, так сказать. Так может быть в этом и моц у Лады, скажем, Лукашенко, ну и Путина так сказать. Таких диктаторов безлич было, есть и, на жаль, махчима будет.
Ну, мне застаётся только погодиться с тем, что сказал Александр, что это, правда, симбиоз. В Беларуси то же самое, в меньшей ступени только тому, что краина меньше у 15 разов, так, по колькости населенства, или брать. Это симбиоз, правда, спецслужб, криминала и бизнеса. Причем все это разом злилось. Вот покольки мы тут уже пригадываем КГБ, и я снова уже скажу, что так, я сгодный, что это уже не то КГБ, якое было ранее, ну, скажем, батька одного моего знакомого, он уже не живе, он был полковником КГБ на довольно высокой посаде. И он мне, так сказать, незадолго до своей смерти, несколько годов назад, сказал, что я не хожу, он не ходил ни на какие там ветеранские КГБистские сходки и так далее. Пусть там запрошали, я не хочу вот глядеть на этих чекистов. Это абсолютно не то, что были мы, у нас была идея, мы верили, мы знали, за что мы боремся, а у этих только деньги и бабы. Так вот, соправды, когда говорить про Беларусь, никакой идеологии...
Как писал тот же Бродский, «Парюга мне милее, чем кровопийца».
Вось, можно было бы так сказать, когда, скажем, Лукашенко и вся эта его насвора, когда они не были кровопийцами. В уголе уже, так сказать, конечно, в литеральном сенсе. Ну, для Лукашенко, соправды, для Лукашенко самое головное – это улада. Я думаю, что это навык больше для него важно, чем гроши, хотя и гроши, а вот для всей этой, так сказать, ну, этого его осяродка, якое вокруг него, конечно, головные гроши. Абсолютно никакий не секрет, что каждый КГБист, так сказать, який, ну, кольки-нибудь прослужил там у органах, он так или иначе крышует некий бизнес, значит, отстегивают им. Навод уже не крышуя, а многие мают свои бизнесы, записанные на женок, детей и так далее. Это все абсолютно переплелось. Ну, коли сказать про криминал, то, конечно, это не ты, там, бандиты, которые в скураных неких там куртках и в адидасах ходят. Это уже не это криминал, мается на вазе, может быть, белокошулевый, такие, так сказать, с разными финансовыми схемами. Олег, это абсолютно так. И, соправды, я не ведал вот про эту фразу Вацлава Гавела, якую процитовал Александр, але коли он так сказал, он имел абсолютно рацию, вот тут уже допомогши, перемогши их вельми и вельми тяжко. Мне вот часом пишут в комментариях, ці на наши праски акценты, ці у Фейсбуку, что вот вы занадто пессимистичны, вы вот отбираете у нас надею. Ну, покольки такий уже у меня имидж, я крыху здесь протягну, то я, широ кажучи, не бачу вот зараз ни в Беларуси, ни в России, как кажут, света у конце туннеля. Мне кажется, что ситуация умасовалась настолько, что у оглядной перспективе, так, ну, 5, 7, 10 годов, нічого просто не поміняється. Звісно, все може відбутися. Все може відбутися завтра. І, Юра, можемо пригадати, як на початку жнівня, да, 91-го року ми казали, що, ну, да, звісно, довго це комунізм, Совєтський Союз не протягне. Ну, годи два. Хтось казав, ні, ну, два, а то вже занадто взяли. Ну, ну, да, не більше, напевно, трьох. А от про три дні, так, все це обернулося. Але, все може здаритися. Але мені подається, що такая, такий симбіоз, так, такі гэта раствор з гэтых вот фактараў, спецслужбы, ўлада, грошы, ён цэментаваўся, і ён цэментаваў сітуацыю на вельмі і вельмі доўга. І нічога Захад не можа зрабіць. Нават калі мы змадэлюем такую, ну, неверагодную максіму, што, напрыклад, Пуцін пайшоў вайной на Прыбалтыку былую, так, захапіў Літву, Латвію, Эстонію, што далей? А нічога. Ну, санкцыі.
Александр, а у вас, вы бачите светло в конце тоннеля относно, может, России, может, Беларуси?
Да, я как раз смотрю на это, ну, я понимаю основания для пессимизма и совершенно как бы как аналитик все это вижу, то, о чем говорит Сергей, об этом мы все много пишем, понимаем хорошо перспективу, но нам надо стоять на позиции того, что, ну, во-первых, народы заслуживают лучшего, это фундаментальный момент. Какой бы ни был отвратительный режим политический, мы, конечно, хорошо видим, что, так сказать, народ этой страны, и так было и с немцами, так было и с советским народом, он заслуживает лучшего, чем вот эта форма политического существования. И рано или поздно он эту, так сказать, форму эту сменит. Это первый момент. Второй момент, который мне кажется довольно существенным, и о котором тоже многие сейчас как бы говорят и думают. Ну, хорошо, мы, да, мы, так сказать, я сейчас про себя говорю, мы поколение, которое как бы было на этой площади там 19 августа 91 года. Но дело в том, что мы уже люди, как сказать, пожившие, так сказать, уже надо не с нас спрашивать в каком-то смысле слова. То есть грядущие перемены уже не наши, вот, так сказать, в возрастном смысле. Мы будем зрителями, историческими свидетелями этих перемен. Но если посмотреть на поколение, которому сейчас 30 лет, то я, конечно, очень ясно вижу, что ни в Беларуси, ни в России, вот несмотря на то, что мы все время говорим, а как же эти 30-летние ФСБшники, там ужасные, так сказать, мрачные парни, тем не менее, в целом поколение 30 и 40-летних, оно очень глубоко встроено в глобальную, в глобальные ожидания, в глобальные ожидания другой жизни. И в этом смысле слова я вижу очень большой потенциал, независимо от наших, вот, ну, так сказать, от сегодняшнего действительно очень мрачного периода. Есть, конечно, важное возражение, которое нельзя не учитывать. Говорят, что сегодняшний мир, он, в силу как раз глобализации, он таков, что действительно из всех этих стран, вот, о которых Юрий правильно говорил, что у нас тут как бы 150 диктатур, условно говоря, или, скажем так, плохих режимов, да, на планете Земля, и только 25 старых демократий, в которых поддерживаются необходимые нормы. И из этих диктатур люди бегут, и возможность уехать, да, может уехать 500 тысяч, а может 2 миллиона, да, и это, собственно говоря, важное обстоятельство, которое поддерживает разные иллиберальные, очень-очень иллиберальные режимы, такие как в Турции, там, в Египте или на Ближнем Востоке, в Иране и так далее. Это фундаментальный момент, конечно, возможность передвижения вот этих людей, этого поколения наиболее энергичного, которое могло бы устроить свою жизнь. Я так бы сказал, неясен исход, вот исторический исход. Вот это поколение сегодня, 35-40-летних, которое застало вот этот для себя впервые, нашло себя, как бы обнаружило себя вот в масштабном кризисе и в ситуации политического выбора и гражданского выбора, оно... Это поколение, оно как бы увидит свою миссию в том, чтобы сохранить свои страны или нет? Вот надо подчеркнуть, что в 91-м году, да, мы, конечно, как могли, но выбор сделали. И в этом смысле слова, так сказать, я бы не стал уж очень сильно в чем-то раскаиваться, посыпать голову пеплом и говорить, что мы все, там, сказать, потеряли, да, или все проиграли. Нет, мы совершенно не проиграли. Мы реализовали миссию этого поколения. Теперь как бы игра этого поколения. Это неимоверно, конечно, проблемная вещь, но история так устроена. История не знает как бы решения сейчас, она открыта в этом смысле слова. Так что я с огромной надеждой смотрю на это белорусское поколение, которое я вижу, и на российское тоже.
Ясно. Добро, добро. Дякую великий. На этой оптимистичной ноте мы сегодня с вами завершим. Дякую, Александр. Дякую, Сергей. Ну, а як оно все-таки пойдет далей, наши глядачи могут сочить на YouTube-канале «Свобода премиум» и в Телеграме «Свобода».
Вы на канале «Свобода премиум». Тут Алексей Знаткевич и наш гость сегодня Гэрі Клайд Гафбауэр. Ён доўгі час працаваў у Міністэрстве фінансаў ЗША, але ўжо шмат апошніх гадоў ён акадэмічны даследчык, і адна з галоўных тэмаў, якую ён вывучае, гэта міжнародныя санкцыі.
Спадар Гафбауэр, дзякуй, што знайшлі час пагутарыць.
Дзякуй вам.
9 жніўня прэзідэнт ЗША Джо Байден падпісаў указ, якім вводзяцца новыя санкцыі супраць улады ў Беларусі, а таксама супраць асобаў і кампаній, звязаных з уладамі. Вы бачылі гэты дакумент. Як вы ацэньваеце маштаб санкцый? Як гэта можна параўнаць з іншымі краінамі, якія траплялі пад санкцыі?
These are draconian sanctions. These are very comprehensive.
Гэта драконаўскія санкцыі, яны вельмі ўсебаковыя. Той спіс асобаў пад санкцыямі, які апублікавала Міністэрства фінансаў ЗША, пакрывае ўсе эканамічныя сферы ў Беларусі і важных людзей, урадавых чыноўнікаў, супрацоўнікаў службы бяспекі, вядучых бізнэсоўцаў, такіх як Варабей і Алексін, якія, выглядае, валодаюць значнай часткай кампаніі ў краіне. Пад санкцыі трапілі ўсе іх кампаніі. Ахоп тут вельмі шырокі. І гэты дакумент кажа, што ніводзін рэзідэнт ЗША не мае права рабіць бізнес з гэтымі людзьмі. І ўся маёмасць, звязаная з гэтымі людзьмі, будзе заблякаваная. Такую маёмасць нельга вяртаць гэтым людзям, яе нельга прадаць. Канада і Вялікабрытанія зрабілі крокі супраць многіх з тых самых асобаў і кампаніяў. Тое, чаго пакуль што не адбылося, это блякада ўсяго экспарту з Беларусі на Захад ці экспарту з заходніх краін у Беларусь. Гэта зрабіла б санкцыі цалкам усеахопнымі. Мы ўжо часткова прайшлі па шляху да рэжыму санкцый, які шмат дзесяцігоддзяў дзейнічае супраць Кубы і супраць Паўночнай Карэі. Мы яшчэ не дайшлі да такога рэжыму. Калі ацэньваць цяперашнія крокі, дык мы прайшлі недзе траціну шляху. Але гэта даволі шырокія санкцыі, і па сутнасці это значыць, што ўсе гэтыя важныя людзі ў Беларусі, высокія дзяржаўныя чыноўнікі, бізнэсоўцы, больш не могуць займацца бізнесам на Захадзе. And what that basically means is that all these important people in Belarus, all the government officials, all the business people, they really can't do business in the West anymore.
When we look at the words in this executive order, actually, you can see that it's possible.
Калі паглядзець на фармулёўкі ва ўказе прэзідэнта Байдэна, дык з іх вынікае, што фактычна могуць быць уведзеныя санкцыі супраць любога прадпрыемства, звязанага з дзяржавай. І гэты спіс 40 асобаў і кампаній, апублікаваны Міністэрствам фінансаў ЗША 9 жніўня, можа быць толькі пачаткам, бо ёсць магчымасць дадаць туды новыя імёны і назвы. Ці пагодзіцеся вы, што гэты ўказ пакідае шмат прасторы для новых крокаў і хуткіх новых санкцій з боку выканаўчай улады ЗША?
Fast changes by the executive branch of the government.
Абсолютно так. Бо там называецца дзяржаўныя прадпрыемствы, кампанія, якая займаецца ўгнаеннямі, і якая, наколькі разумею, вельмі важная, бо яна прадае калійныя ўгнаенні. Як яна там называецца?
Беларускалій.
Так, Беларускалій, ці, напрыклад, гарадзенская тытунёвая фабрыка. За гэтымі дзяржаўнымі кампаніямі можа прыйсці чарга іншых, як вы сказалі. Яны не могуць нічога прадаваць на Захад, бо гэта прадугледжвае фінансавую аперацыю, а яна будзе заблякаваная. Таму на чарзе могуць быць агульныя санкцыі на экспарт, і па тым самым прынцыпе гэта можа быць пашырана на любыя пастаўкі ў Беларусь з боку заходніх кампаній, калі еўрапейскі звяз падзяляе гэтую пазіцыю і пагодзіцца знаходиться, що такі санкції доречні. Предбачений винік цього у тим, що Білорусь зможе вести бізнес з Росією і з країнами під контролем Росії, а так само з Китаєм, і, можливо, ще з некоторими частками світу. Але з західніми країнами може бути доволі моцне закриття.
The closure will be could be pretty strong.
Коли ви глядите на формульовки этого указу, чи ви бачите там так само потенціал для так званих другосних санкцій, супраць, наприклад, тих компаній у Китаї чи Росії, які будуть працювати з білоруськими компаніями, що попали під санкції?
Well, that would be another big escalation, and there's a possibility, I think.
Це був би інший великий крок до ескалації. Така можливість є, але я думаю, що тепер ведеться дипломатична комунікація поміж США і Європою. І я думаю, що США закликується у розв'яз увести свої власні санкції, а не покладатися на другосні санкції Злучених Штатів. Каб розв'яз сам зробив заходи, каб продухилити європейські фірми від бізнесу з Білоруссю. Але, як ви кажете, це може бути поширено надалі. Так здарилося з іншими епізодами санкцій у випадку Ірану і інших країн. Каб повпливати на російські підприємства, які мають бізнес на Заході, або на китайські підприємства. Але мені здається, що покуль до цього кроку ще далеко. Я б сказав, що тепер акцент на Європі і інших просунутих країнах, таких як Австралія, Японія і так далі.
So you don't see in this document a direct indication.
Таким чином ви не бачите у цьому документі, у його формульовках, прямих згадок про можливість другосних санкцій. Бо деякі білоруські експерти кажуть, що можна використати цей указ, щоб накласти санкції на всіх, хто має бізнес з тими, хто трапив у санкційний список.
Everybody who deals with these entities that are named.
Yeah, well, let me be a little bit technical here.
Дозвольте мені тут крихи потлумачити терміни, які вживаються у документі. Ключовий вираз тут – податковий резидент Сполучених Штатів, United States Person. Це, відомо ж, любий громадянин США, любий сталий резидент США, але так само люба юридична особа, корпорація, супольне підприємство, любий суб'єкт економічної діяльності, організований поводле законів США. Мається на увазі ці закон ніякого штату, ці федеральний закон. Сюди трапляє множество заміжних фірм, які мають філіал чи дочинную корпорацію у Злучених Штатах. Бо поводле цього визначення, вони робляться податковими резидентами Злучених Штатів. Менавіта про гэта, відаць, вам і кажуть інші експерти. Поколькі існує гэтае широкое визначення, яно може бути скористане, каб ужить тое, що звичайно називають другасними санкціями. Мне здається, що тепер Державний департамент і Міністерство фінансів покуль не робить таких кроков. Яны покладаються на дипломатію в відносинах до союзників і сябровських країн, а не на молот юридичної позиції, якую мають Злучені Штати.
Allied and friendly countries rather than the you know the hammer of the of the of the legal position which the US has.
Well, when we talked last year, you said that the most
Ми розмовляли у минулому році, і тоді ви сказали, що саме ефективні санкції ударять по всіх в Україні. Коли ви глядите на теперішній документ і на цей список компаній, чи здається вам, що ці санкції потенційно можуть вельми моцно ударити по економіці Білорусі?
No doubt, they'll hit the economy very hard. The real question is how much.
Так, нема сумніву, яны ударяць па эканоміцы вельмі моцна. Галоўнае пытанне, у якой ступені Расія кампенсуе страты ад санкцій. Магчыма, наўпроставымі пазыкамі. Здаецца, было пагадненне пра крэдыт на 500 мільёнаў даляраў і магчыма будуць дадатковыя прапановы. Відомо ж, Білорусь уже винуватує шмат грошей Росії. І Росія може сказати, вам не обов'язково платити тепер, і ніяк розтягнути ці виплати. Це справжнє питання, наскільки глибоко Росія готова залізти во власну кишеню, щоб підтримати режим у Білорусі і оборонити його від жорсткого покарання, накладеного цими санкціями. Тепер ціни на нафту доволі добрі, каля 70 доларів за барель марки Brent. Росія отримовує добрий поток грошей і може бути доволі щедрий. Але коли поглядеть у минуле, я пам'ятаю час у 80-х годах, коли Росія підтримувала Кубу, а потім прийшли тяжкі цяжкія часы і Расія, дакладней Савецкі Саюз, які яшчэ існаваў, перакрыў падтрымку Кубе. У тым гістарычным эпізодзе Савецкі Саюз спыніў падтрымку аднаго са сваіх сатэлітаў. Хто ведае, калі справы на нафтавым рынку пойдуць кепска, ці калі адбудзецца нейкі іншы эканамічны спад, магчыма, што Расія будзе не настолькі ахвочай даваць неабмежаваныя сумы рэжыму ў Беларусі. Але цяпер менавіта гэта падтрымлівае рэжым.
Regime, but that's what's supporting it now.
Well, if we look at the example of Cuba,
калі паглядзець на прыклад Кубы, нават калі спыніліся расійскія субсідыі і пры ўведзеных жорсткіх санкцыях, там не адбылося змены рэжыму. Браты Кастра засталіся ва ўладзе. Якімі былі б вашыя парады, як зрабіць санкцыі больш эфектыўнымі для тых мэтаў, якія ставяцца?
You've made a very good point. I mean, in Cuba, there's a very strong secret police, and Belarus is exactly the same.
Гэта вельмі добрая заўвага. На Кубе вельмі моцная сакрэтная паліцыя, спецслужбы, і ў Беларусі дакладна тая самая сітуацыя. Рэжым спецслужбаў даволі моцны, і гэта дазволіла Лукашэнку захаваць уладу. Гэта дазволіла захаваць уладу і братам Кастра, а цяпер новаму ўраду, пасля таго, як Рауль Кастра пайшоў на пенсію. Цяжка дзейнічаць супраць такога рэжыму. Аўтакратычнага рэжыму, які кантралюе ўсе сродкі масавай інфармацыі і мае моцныя спецслужбы. Санкцыі ствараюць беднасць сярод насельніцтва, і гэта можа прывесці да пратэстаў, якія ў сваю чаргу могуць зрынуць ўрад. Але гэта крокі на далёкую перспектыву. Я не ўпэўнены, што маю нейкую сакрэтную формулу для перамену. Але нам варта памятаць, вы гэта ведаеце лепш за мяне, што Лукашэнка ўжо не малады чалавек, і ён не будзе жыць вечна. Магчыма, што ягоныя пратэжэ, хто б не прыйшоў да ўлады пасля ягонай смерці, будуць мець тыя самыя падыходы. Але даволі імаверна, што яны скажуць, гэта проста жахліва, людзі пакутаюць, узровень жыцця падае, мы цалкам залежым ад Расіі, ці сапраўды мы хочам быць толькі правінцыяй Расіі. Я магу сабе ўявіць, што ў Беларусі будуць лідары, якія захочуць пайсці ў іншым кірунку. Думаю, што змена кіраўніцтва разам з санкцыямі можа змяніць сітуацыю.
I mean, I can imagine there could be leaders in Belarus who would like to, pursue a different direction. And so I think it's that leadership change which will then, together with sanctions, could make a difference.
Щиро вам дякую.
Thank
дякую,
you.
Доброго дня.
Enjoy the day.
Я нагадаю, з нами на сувязі був Гері Клайд Хафбауэр. Ён доўгі час працаваў у Міністэрстве фінансаў США, а апошнія дзесяцігоддзі ён акадэмічны даследчык, і адна з галоўных тэмаў ягоных даследаванняў – міжнародныя санкцыі. Заставайцеся з свабодай, падпішыцеся на наш канал, націсніце званочак пад гэтым відэа.
Мати родная, мати Sahel.